Добрый день, добрый вечер, или что там у вас, дорогие слушатели, подслушатели, все те, кто так или иначе слушает подкаст, с вами Спойлер Атак. Сегодня мы закрываем уже закончившийся 2012 год и рассказываем вам во всяких мультиках, которые в нем выходили. Вот, этот выпуск будет полон любви, обожания и розовых соплей. И истекать ими будут ваши постоянные ведущие, РД, Траф и, в общем-то, я, Эффект. Вот. Ну, давай начнем с опенинга, наверное. А дальше расскажем немножко о нашем формате. Угу.
В этот раз мы опять решили сменить формат итогового подкаста года. В прошлый раз у нас мы тянули случайные бумажки, за год до этого мы пытались расставлять по порядку названия. В этот раз мы будем делать вот так. Каждый из участников подготовил список из 6 мультфильмов, которые они считают лучшими в этом году. Мы их по очереди читаем, а потом будем пытаться убедить друг друга в том, что это действительно так. И потом мы из этого уже попробуем составить, наверное, общий список, опять же, без нумерации порядка. Вот.
Итак, ну, не знаю, Трав, давай тогда ты первым, наверное, зачитаешь и удивишь нас.
Ну, чтоб сразу было все плохо, да?
Ну, нет, подожди, еще как бы хотелось бы услышать пару слов, собственно, по какому критерию, например, ты их выбирал, ну и вообще...
Да, ну, на самом деле, последний из этого списка я выбирал по критерию на безрыбье и рак рыба, но, в общем, давайте начнем с, пожалуй, Данши Кокосейна Ничиджио, который, очевидно, был лучшей комедией, которую я смотрел ever из аниме.
Дальше.
И лучшей комедии за год. Следующим идет Куроко но Баскет, который я считаю лучшим спаконом последних лет. И, очевидно, лучшим спаконом года. Ну, это вам не какой-нибудь там Knights of the Area или что-нибудь еще. Третьим идет очевидная Fate Zero, которую долго ждали, которая, я думаю, ну, не оставила никого равнодушным, поскольку, ну, это такой-то боевик, такой-то фэнтези. Потом Йормунган за хорошо рассказанную историю, много насилия и безумных персонажей. Sword Art Online. Как мультик, оказавший наиболее сильное влияние на, ну, как сказать, фэндом или вообще на общественность за этот год, я считаю.
Давай называть вещи своими именами на анимешников.
На анимешников. По-моему, больше всего фанаты и прочего стафа было по Sword Art. И лично от меня, я не знаю, что мне в нем так нравится, мне очень трудно это писать, но Medaka Box оба сезона тоже попадает в мой список.
Окей, Эффект. Давай теперь ты.
Ну, здесь все просто. Это Упота, Симфагир, и Юромейтс. Да, и второй сезон Сенжин Хорайзен. Нет, на самом деле нет. На самом деле, вообще, год получился какой-то очень кислый. Я вот смотрел на страничку Википедии, где перечислены мультики, и пытался как бы понять, остались у меня хоть какие-то воспоминания вообще об этих мультиках. И оказалось, что, в общем, да, о некоторых остались. Соответственно, мой список — это Женру Ива, Святая Ваща Мачта, Анозор. Я потом объясню. Даша Кокосейна Ничиджо, ну, в общем, это понятно. с Акамичину Аполлом, как одна из лучших романтических историй всего года. Это Люпин III, Мина Фуджиката и Ионна. И это Назуну Каноча X.
Ну, то есть даже Назуну Каноча плюс.
Да.
Ну окей, моя очередь. Я вот рад, у нас получаются довольно разные списки. У меня идет первым пунктом Aquarian Evil, который, ну, на мой взгляд, как раз одна из лучших таких романтических фантастик последнего времени. У меня идет дальше Джинуру Вайс «Светящий мачта», который вообще один из лучших, по-моему, фильмов этого года. Дальше у меня идет Fate Zero, который просто, ну, на мой взгляд, нельзя не поместить в этот список. Дальше идет Сакамичи Наполон, который лучше музыкальная романтика последнего времени. Дальше идет Данчи Кокусейн и Ничи Джо.
Единственный сериал, в котором мы втроем сошлись.
И вот последний пункт, я очень долго сомневался, включать его или нет, но потом все-таки решил, что да, потому что давно не было такой, ну, навороченной, скажем, романтики, поэтому у меня попадает в этот список Анонацу де Матеру.
Неожиданно.
Вот. Ну, за это место с ним конкурировал Мисс Мангатари, но я подумал, что не стоит.
Ну, потому что Мисс Мангатари так все посмотрят, а... Так, ну хорошо, тогда с чего начнем уже более конкретно разговаривать?
Мы начнем с того, что у нас случалось, по-моему, подкаст уже раза 4. Тогда, ну почему, Aquarian Evil? Какая нафиг романтика?
Романтика, знаешь, романтика подразумевает не только отношения между персонажами, но и просто общую романтичность произведения. И вот этого, по-моему, в Аквариуме просто не отберешь.
Да,
как-то. Он еще очень зрелищный, и он очень красивый, там замечательная музыка.
Нет!
Да!
Очевидно, нет. Романтичность всего произведения. Любовь под запретом. Охрененная романтичность. Это чертов фарс. Как ты вообще можешь?
Ну, ты слишком деревянный, чтобы это понять.
Да, конечно. Может быть, тебе еще это Гинго Бещёнэн нравился?
Да!
И у нас даже было 2 или 3 выпуска про это, да?
Да, я это говорил неоднократно.
И у нас даже был этот вопрос друг другу задавать.
Может, ты сейчас спросишь меня про Утену, например, да?
Это я не понимаю.
Ну, расскажи, как бы, в двух словах про Акварион, как бы, для тех, кто уже забыл, скажем, почему это стоит смотреть, почему не стоит, например, я не знаю.
Ну, первая причина, почему Aquarian Evil вообще стоит внимания, на мой взгляд, это то, что это его режиссер. Это Кваму Рисёдзе, который является создателем такой серии, как Макрос, который, ну, люди по-разному относятся, но, на мой взгляд, она довольно важная и интересная вещь, которую стоит обязательно посмотреть, хотя бы на стадии вообще знакомления с японскими мультфильмами, хотя бы там, как, хотя бы один из сериалов. К нему, так же, как ко многим другим, можно относиться неоднозначно, но это однозначно важно. Вот. И Aquarian является прямым продолжением его вот этого курса на совмещение научной фантастики, романтики и музыки. У него всегда музыки очень много. Вот как раз он сейчас является режиссером, кто не знает, АКБ-0048, который сам по себе как концепция, хрен знает что. Но из-за режиссера, опять же, действительно его стоит попробовать посмотреть. Но об этом мы будем потом, в следующем году, наверное. А сам Aquarian, он как раз интересен вот этим всем, то, что травы не нравятся, вот эта напыщенность и пафосность, которая на первый взгляд, ты когда начинаешь это рассматривать уже как-то более внимательно, ты понимаешь, что вот это как раз одна из самых классных вещей в этом сериале, вот эта вот театральность. То есть действительно ощущение, что это какая-то театральная постановка, которая, кстати, например, вот похожее ощущение бывало в прошлом году от Мору Пингвиндрама. Вот, это, на мой взгляд, одного поля ягоды, только если с одной стороны там было такое более как раз в сторону Утена, да, то тут в сторону Макроса как раз такой. То есть, ну, во вселенной Макроса, например, у них же очень часто бывает как? То есть есть сериал, да, а есть мувик, а мувик является, по легенде режиссера, является фильмом, снятым внутри вселенной сериала. И вот эта вся театральность, вот этот подход, он у Кавамо Рисёдзе довольно давно просматривается. И вот это, по-моему, самое классное, что вообще есть в этом. Ну и плюс, конечно, вот эти все театральные, немножко картонные персонажи, если вот это принять их театральность, сразу сериал начинает приносить больше удовольствия. И вот. Я довольно путанно, конечно, все рассказал.
Ну, как бы, если бы мысль понятна. Ну, здорово.
Окей, давайте дальше.
Трав, что там у тебя первым пунктом шло?
Ну, у меня-то кокосики шли первым пунктом.
Ну, кокосики, благо они у нас у всех троих есть. Сейчас мы все трое сможем что-нибудь рассказать.
Ну, очень, мы о них так не смогли сказать, по-моему, что в том выпуске.
Значит, ты сейчас не сможем.
Мы тогда говорили, что они просто хорошие, смотрите их.
Можно просто повторить, я не знаю.
Да. Это, ну, серьезно, это лучшая комедия, которую... Да даже не среди, а не просто лучшая комедия, которую видел. Долго смеялся над каждой серией.
Встречный вопрос. Она, на твой взгляд, лучше, чем Ничидё?
Я не видел Ничидё.
Ну, нет, оно, к сожалению, не лучше, чем Ничидё.
Ничидё было просто в прошлом году.
Да. Они же вышли еще, по-моему, подряд, то есть в соседних сезонах.
Но мы примерно так воспринимали, что вот кончилось Ничидё, но теперь у нас есть кокосы.
Ну, кстати, мы-то кокосы изначально думали, что они продолжают эту славную выдуманную нами
тренд. Кинитобоку.
Но оказалось, что нет, да, это понятно сразу было на первой серии,
да.
Когда главные герои бегут и доедают оставшийся на ходу не хлеб квадратный, а оставшийся там что там было, фондю и что-то еще.
А потом прилетает Ганден.
Да, в общем.
Ну, замечательнейшая комедия.
Это потрясающийся режиссерский ход, когда большая часть серии сезона является сном одного из персонажей.
Это непонятно, является
ли это. Ну да, это спекула все-таки на тему, да, является ли это сном.
Ну, нет, реально ни разу.
Да, просто знаешь, если углубляться в спекула, там есть, например, момент такой, что вот такой персонаж, как Ринго, она не появляется ни в одной серии, в которой Тадаку не бодрствует.
Да.
То есть и многие считают,
что Ринго — это проекция Тадаку.
Да. Ну там много таких наркоманских теорий понастроили поклонники сериала.
Ну и, по-моему, это здорово, когда есть что, ну, где развернуться. Казалось бы, ну, комедия про мальчиков, да, ну что там может быть? Это же вам там, не знаю, не девочка, волшебница, спасающий мир. Однако, нет.
А еще вот смогли придумать состояние, как, в котором они находятся, вот то, что они делают на экране, оно, не знаю, лично мне было безумно знакомо, правда, не по холку, а скорее, ну, не по этому возрасту, в котором находится главный герой, скорее, может, возрастом помладше я был, наверное, такой же фигней маялись.
Да, по-моему, все нормальные мальчики такой фигней маялись.
То есть это такое очень, очень узнаваемое состояние, в котором... Ну, нет, я не доедал на бегу остатки от ужина, но...
Ну, как бы про квадратный хлеб это все-таки был стёб скорее над аниме, да?
И, конечно же, замечательный сейв. Вот сейв вытягивает... Нельзя сказать, что сейв вытягивает весь сериал, но вносит очень большую лепту.
Ну, окей, давайте, наверное, тогда дальше.
Так, ну, у меня здесь первой позиции стоял Дженру Ива.
Ну, окей, давай Дженру Ива вторым стоит.
Вот. Ну, соответственно, опять-таки, очень сложно говорить про этот очень странный, красивый, не очень понятный сериал. Кроме того, что опять восхищаться главной героиней, вспоминается этот странный сеттинг.
Ну, давай вкратце скажи, о чем оно.
На всякие другие языки, кроме японского, Дженру Ива Сутаевича Мачки переводится примерно как «За закат человечества», «Последние дни человечества», по-моему, что-то такое,
ну,
да?
Ну да, в таком духе.
Ну и вот именно это мы и наблюдаем. То есть какая-то полная деградация технологий.
В обществе, я бы даже сказал.
С обществом там вообще очень странно. Нам вообще очень плохо показали то, что там происходит. Нам показали, в первую очередь, фей. Вот эти вот йосы, да, собственно, феи, которые на самом деле больше похожи на диснеевских, наверное, даже гномов. Которые новое человечество.
Которые, с одной стороны, очень умные, с другой стороны, для человеческого разума они кажутся какими-то, с одной стороны, вроде и люди, а с другой стороны, какими-то зверушками вообще являются. Вообще, лично мне в Джинруе нравилось вот то, как они балансировали между нормальной реальностью и абсурдной реальностью, которая таким немножко даже кавкианским бредом отдает на самом деле. И вот этот такой вот тонкий-тонкий баланс, причем вот этот баланс с кавкианским бредом, даже я не про мир фей говорю, а про то, что именно в самом мире людей творилось. Хотя тоже под влиянием фей, конечно. То есть там вот та же серия была, цепочка серии про то, как там они дадзинси начинали печатать.
Да-да-да, а потом сами попали внутрь манги.
Да, или памятник человечеству тоже, но это такая бессмысленная вещь, кавкой отдающая. Там единственное, конечно, ну, я конечно, немножко зря сравниваю с кавкой, там нет главного героя, который вот так сталкивался с этим бредом, потому что все-таки Латаши, главная героиня, да, она, ну, она частью этого все-таки является, она не сталкивается с этим миром, она является вот довольно органичной частью.
Еще, разумеется, там очень классный композиционный подход, что серии расставлены в каком-то очень странном порядке. Получается, что первые две серии, которые мы видим, они на самом деле последние в этой истории.
Ну, скорее не в истории, а, простите за слово, в таймлайне. Как раз в истории там все правильно. Повествование выстроено именно специально таким образом. И многоистория получается за счет того, что оно так выстроено. А вот с точки зрения хронологии, вот вспомнил слово по-русски, там как раз, да, идет примерно в обратном порядке все.
Да, вот смотри, я не выдержал первую серию, где они там гонялись за этими курицами и остальное. Что мне делать?
Тебе? Ну, у тебя вон свой список есть.
Ну, тоже логично.
Не, на самом деле стоит посмотреть, там, не знаю, хотя бы серии до третьей. Если уж после этого не зацепит, то, наверное, да.
Ну, я бы сказал, первые две полностью, потому что там все-таки арки, они вот по две серии четко слеплены. Как бы серия третья, но уже совсем про другое.
Ну, окей. А дальше у нас идет, давайте я тогда назову, что у меня идет третий пункт, он уже не вторым, потому что второй у меня был Джинруй, у меня идет Fate Zero.
Ты тут пересекся со мной, потому что... Ну, как можно не заметить эту штуку?
Ну, на мой взгляд, это одно из самых цельных произведений вообще из всего вышедшего за последнее время аниме, во многом благодаря тому, что это довольно точная экранизация книги.
Ну, не манги?
Нет, это книга. Книга, может быть, даже, ну, или Ранабе. Хотя, ну, не знаю, мне не хочется назвать это Ранабе, потому что, действительно, это все-таки скорее книга, написанная небезызвестным нашим Урабучи Бучергеном со всеми вытекающими последствиями, которая является приквелом к небезызвестному Fate Stay Night.
То есть это огромное количество поклонников Type Moon сидело и ждало книгу от довольно популярного сценариста, ну, экранизация книги от довольно популярного сценариста, и получила. Потому что еще всем этим занималась студия Ufotable, знакомая нам по
Карен Кюкай,
которая тоже от, в общем, от того же источника.
И получилось очень круто, я бы сказал.
Это зрелищно, это интересно в плане сюжета, там хорошие персонажи. И вот что совсем меня поразило, что вообще никакого сравнения. Ну, просто Fate тот же самый Stay Night или там Unlimited Blade Works, я, к сожалению, не читал с тех пор в Энке, не видишь никакого сравнения по степени качества сюжета, персонажей и прочего.
Да и во многом в Энке, на самом деле, честно говоря, она по уровню проработки, наверное, все-таки похуже. Сейчас на меня, наверное, яйца тухлые полетят, но я все-таки считаю, что Fate Zero, она более цельная. Ну, во многом благодаря тому, что это книга, а не визуальная новелла с разными рутами.
И, как бы, наверное, странно так говорить про мультики, но Fate Zero, она как производит какое-то более серьезное такое взрослое впечатление, потому что, ну, что мы смотрим, видим Fate Stay Night, там, значит, подростки бегают на какой-то своей игрушечной войне, в которую они случайно попали, а тут люди, тут куча магических кланов готовились, там, огнестрельное оружие, теракты, заговоры, скандалы, интриги, расследования.
Ну, вот Fate Zero как раз показали вот тот бэкграунд, вот этот весь магический мир, ну, не весь, конечно, часть магического мира, на который нам только-только намекнули в Fate Stay Night, и что лично мне как раз не нравилось, что про него вообще ничего не рассказали, про магическую ассоциацию, про все это дело. То, что было как раз интересно у Fate Stay Night, того мы не знали, пока вот как раз не появилась Fate Zero. Да. Ну, может быть, знали, по-другому произведением там из немножко альтернативных вселенных, вроде там того же самого Melty Blood там и так далее, да, но это все-таки не то, мы говорим именно про фейтерскую вселенную, и до Fate Zero этот мир не был, ну, особо так раскрыт на самом деле. Так, ладно, хватит про Fate Zero, мы про него долго можем говорить. Трав, давай следующий твой пункт.
Ну, уже, по-моему, твердый риски это Йормунганд, который попал сюда примерно по тем же причинам, что ты выбрал Fate Zero. То есть это действительно хорошо рассказанная история в мире, причем в мире максимально приближенном к нашему. В общем, показана очень странная часть нашего мира. Это та же самая, что в Black Lagoon, которая...
Ну, там масштаб побольше, чем в Black Lagoon все-таки.
Но там смысл в том, что это не тот мир, с которым сталкиваемся мы, да?
Ну, я уже еще на прошлом подкасте говорил на эту тему, чем мне нравится Йормунганд, тем, что нам как раз показали вот эту, грубо говоря, внутреннюю кухню, вот этого не слишком большого мира военных и околовоенных организаций, и то, какие там странные люди в нем вертятся. Ну, по мнению, конечно, автора манги Йормунганд. И вот это мне очень нравилось. Мне нравилось тем, что этот мир, ты готов в него поверить, потому что он никак не противоречил нашей реальной обыденности.
Да, там отсылки на политические события нашего мира, там на Ассанжа, ну, там...
Много на что там было.
На арабскую весну, на что-то еще, где 9.11, тоже было, что там после 9.11 что-то.
Ну, я вот лично, честно говоря, выкинул его из потенциальных членов списка, потому что, ну, мне все испортило последняя серия, вот честно.
А мне нет, поэтому я его занял.
Ну окей.
Окей. Ну, конечно, безумные персонажи. Безумные персонажи. Просто. Их лица это замечательно. Особенно, когда их во втором сезоне начали раскрывать. То же самое сапер.
Ну окей, мы тебя услышали. Так, аффект.
Аффект.
Голос.
Ну, вот здесь все упомянули Fate Zero, сказали, что очень сложно было пропустить такой мультик. Я вот долго смотрел на него и пытался вспомнить, а что же у меня как бы осталось после просмотра Fate Zero. И я понял, что в общем-то ничего. Да, я его смотрел, он мне нравился, ну классно, мне там стоит какая-то девятка или десятка на моем аниме-листе, но в принципе вот сейчас, после, через полгода или там через год, да, после просмотра, у меня не осталось никаких остаточных воспоминаний. И абсолютно обратная ситуация с сериалом «Анозер», который, в принципе, ну, реально не очень хороший, да. Ну, там сложали с реализацией этой идеи их. Это, ну, у них не получился ни ужастик. Там, с одной стороны, перебрались с Чернухой. Зато я вот через год, он же зимой выходил тоже, да, смотрю и понимаю, что у меня осталось куча очень хороших, добрых, наверное, хотя не знаю, как про этот мультик можно говорить, слово «добрых» впечатлений, то есть... Действительно, я не жалею о тех там 13 сериях, о том, что я, значит, потратил на них время, смотря вот это.
А нулевая серия это как раз 13-я была или 14-я?
Я не помню, по-моему, 13-я как раз. Нулевая серия это фан-сервис, это как бы не считается.
Кстати, она, на мой взгляд, очень важна, как завершающая такая точка в сериале. И очень хорошо, что ее показали именно после сериала.
Да, это разумеется, потому что если ее показывать до сериала, это будет спойлер, во-первых, очень, очень большой. В «Анозер» очень классная атмосфера, которую умудряются поддерживать на протяжении всего сериала. Там интересные, в общем-то, персонажи. Они, конечно, мы их видели уже, с одной стороны, везде, да, а с другой стороны, ну, как-то за ними приятно наблюдать. То есть, та же самая прекрасная сцена из «Криминального чтива», да, выдранная с твистом и прочее. Ну, правда, осталось много очень хороших впечатлений. И...
Ну, тогда немножко критики скажу. Вот лично мне, чем вот какая моя главная претензия к «Анозеру», это то, что он пытался казаться большим, чем он являлся. А, еще там, не знаю, на стадии просто нагнетения атмосферы, вся эта музыка, которая, ну, очень часто вообще не в кассу, вся эта такая, такой напыщенный саспенс, который не нужен временами был. И то, во что это срывается в последней, там, не знаю, четверти сериала, тоже это, на самом деле, это, конечно, круто, да, но это...
Сплошная кровища и чернуха.
Да, но портит впечатление от того, что нам до этого накручивали, потому что ждали, там, не знаю, психологической драмы какой-то, да, получили самую простую психологическую драму, какую только можно.
Ну и вот этих неудавшихся абсолютно затея, где они, с одной стороны, там создали поддельный профиль Сэйю для того, чтобы, значит, замаскировать там это дело. А в итоге, вместо сильного такой концовки, которая должна была, по идее, ударить по слушателям...
Да, окей, кирка.
Ну да, сделали сцену с киркой, которая, в общем, не сильно вызывает эмоций. Но, говорю, когда я его только посмотрел, мне тоже это, ну, не сильно понравилось. Однако вот через год я могу сказать, что да, этот мультфильм мне запомнился.
Тебе просто нравится мисс Армей. Разумеется.
Ладно, давай дальше.
Дальше. А у меня идет дальше за Камичи Нуапалон. Я вот даже не знаю, с чего начать разговор по этому сериалу, кроме того, что он хороший. Но это как всегда.
Ну, соответственно, он хороший, он реалистичный. Мне больше всего в Сакамичи Нуапалон понравилась даже не анимация, не музыка, не этот самый, а поведение главного героя, его действия в этих ситуациях, потому что, извините, но, блин, я постоянно ставил на его место себя и думал, что да, в общем, я в похожей ситуации поступал примерно так же. Это не делает чести мне, разумеется, ну, так же, как и ему, но, скажем, меня это поразило, да, то, что я могу сравнить себя с анимешным мальчиком и сказать, да, я, в общем, поступил бы так же. Ну, для меня это очень большая редкость.
Но мне с Камичи Нуапалон в первую очередь нравится то, что я его не воспринимаю как аниме. Потому что лично у меня было ощущение, что я смотрю хороший игровой фильм. Потому что там было очень мало гротескности, которая свойственна на японской мультипликации, да и мультипликации вообще. Там довольно неплохо, не скажу, что очень хорошо, но довольно неплохо прописаны персонажи. То есть все-таки некоторая, конечно, такая анимешность прослеживается, особенно вот в этой главной героине. Она, да, наверное, самый анимешный персонаж из всего, что в этом мультфильме было. Но в остальном, ну не знаю, он такой какой-то, с одной стороны, романтически наивный, с другой стороны, очень серьезный.
И там замечательный конец. То есть, ну не заканчивается аниме так, извините, обычно. То есть, когда романтическая история обрубается вот так вот, ну, это здорово. И это, опять-таки, очень похоже на наш с вами бренный реальный мир. То есть, воспринималось это здорово. Ну и, конечно, помимо этого, в «Сакамичи Нуапалон» есть прекрасная музыка, есть прекрасная работа, собственно, аниматоров, художников и всего прочего. То есть, она вот классно выглядит. Ну, действительно, это такое взрослое аниме, которое можно показывать там своим мамам, бабушкам, мне кажется. Потому что оно не воспринимается именно как мультфильм. Ну, в общем, да.
Я, наверное, просто недорос.
Так, окей, Трав, следующий ты.
Ну, это самый спорный мультик у меня в списке, это Medaka Box. Я его добавил сюда, потому что как бы он вызывает мне какие-то совершенно странные эмоции. Я не верю, что как бы там есть то, что я там вижу, но мне лично первый сезон показался целиком полностью не каким-то стёбным. То ли над всей анимацией, то ли конкретно над жанром сёнэна, то ли вопрос над жанром школьной комедии. А когда начался второй сезон, там началось то, что там началось, это просто Гурен Лаган в пределах одной школы. Не, я не могу объяснить, почему он мне нравится. То есть он, с одной стороны, очевидно, что это да, довольно, ну, не самый лучший мультик, который выходил за этот год, но каким-то образом что-то, видимо, во мне задел. Мы с Юшей Смедуки осознаваем.
Я Медаку не стал включать в список, во многом потому, что считаю ее слишком нишей все-таки. Ну, она слишком такой, слишком школьная такой аниме. Есть целый поджанр, особенно в манге, в аниме не так часто встречается вот этих сериалов про то, как какая-то странная штука ненормальная происходит в школе. Очень часто я это вижу. И вот много из-за этого мне Медака как-то не слишком сильно воспринимается. Она классно сделана, да, она такая усомная вся из себя, да. Но, ну не знаю, я не могу ее как-то так более
мне
серьезно воспринимать.
Я не смог подобрать, что, короче, меня зацепило, мне было безумно интересно смотреть. Я нажал каждую серию, было очень интересно. Каждая серия была каким-то сюрпризом для меня, и я все ждал, что будет.
Итак, у меня дальше в списке шли Данжо Кокусэй и, собственно, Скамич Нобл, но про них мы уже рассказали, поэтому перехожу сразу к пятому пункту. Это Люпа Сансэй Минафуджика Туионна. Я понимаю, что вы двое так и не досмотрели.
Не, я до сих пор на первой серии.
Это замечательнейшую вещь. Ну, опять-таки, да, он шел зимой или весной, и я вот смотрю на это название, и у меня всплывают картины всех этих безумных сов в пиджаках, этой Мина Фуджико, замечательнейшего персонажа Люпина. То, что там происходило, как все это было срежиссировано, нарисовано, вух, это, не знаю, это мир. Здесь, ну, действительно, очень хороший сериал, вот просто по всем параметрам. Даже очень сложно выделить что-то в нем одно. Не, наверное, могу. Это концовка. За такие концовки, не знаю, нужно просто расцеловывать сценаристов, режиссеров, наверное, в первую очередь режиссеров. Потому что так завершить сериал, последняя часть которого проходила таким образом, ну, блин, это уметь надо, серьезно. Вот у них все получилось. Я был просто в восторге. Я не смотрел до сих пор ничего из Люпина. Тут бы более старых сериалов, но, в общем, наверное, и не сильно хочу. Мне, как бы, Мина Фуджика вполне хватает.
Ну, не знаю, Клёста хотя бы.
Ну, может быть. С этими бесконечными ангоингами, в общем, очень мало остается времени. А мультики более старые.
Как всегда, вот когда ждали Токио Бан, думали, вот закончатся ангоинги, мы сможем смотреть старые, хорошие аниме.
Да, Токио Бан, как конец света, не случился. Действительно, Люпин, по-моему, одна из самых сильных вещей, что было в этом году. Очень жаль, что вы ее не досмотрели.
Ну, постараюсь найти время и желание его посмотреть.
Когда ангоинги.
Когда ангоинги закончатся, ага.
А, ну, дальше я, да? У меня, да, в принципе, последний пункт, но я еще вспомнил, что один важный мультфильм я забыл включить. Я вот думаю, оставлять мне этот последний пункт или заменить его.
Ну, давайте ты пока подумаешь.
Да, ну, давайте я пока назову то, что было.
Ну, назови.
А потом, наверное, просто добавлю еще следующий пункт, потому что я тоже считаю, что про него стоит поговорить. Просто как минимум важен. А пока я скажу о том, что я сам очень долго сомневался, стоит ли вообще включать список. Но потом все-таки решил, что стоит. Это Анонацу де Матеру, которая является, по сути, конечно, компиляцией из Нигай Тичера и Нигай Твинс. Ну, собственно, тот же самый создатель, там режиссер, там... Не, режиссер там, по-моему, как раз был от этого Анохана.
Анохимита Бокутачива Мадо Широне.
Ну, в общем, это, по сути, конечно, компиляция этих двух сериалов, то есть Нигай Тичер и Анохана, да? Но при этом этот сериал был свеж тем, что это был такой супер-супер-супер любовный многоугольник формации «Звезда».
Это, конечно, не формация «Звезда», это...
На какой-то спирали это больше походило.
Да.
И этот сериал был примечательен тем, что там все главные герои были просто молодцами в плане того, как сделать друг другу плохо. То есть, когда оглядываешься на этот сериал, и вот так спустя, там, не знаю, полгода или сколько уже прошло с того момента, как он кончился, на первый взгляд кажется, а что в нем вообще такого было? Ну, потом начнем вспоминать, с каким интересом его смотрел, потому что вот это все развитие отношений между персонажами действительно очень давно не было выстроено так интересно и так динамично, как это было сделано, собственно, в «Ананатсу». И вот в нише именно таких романтических мелодрам среди японской анимации действительно, по-моему, давно подобного не было. И поэтому «Ананатсу» заслуживает упоминания, как минимум в списке того, что было важно в этом году. То есть люди, которые любят вот подобный жанр, ну я в том числе, я очень люблю подобные мультфильмы, по-моему, обязательно должны хотя бы попробовать посмотреть «Ананатсу», потому что за исключением весьма странной концовки, вообще в этом году было много странных концовок, странных последних серий, «Ананатсу» действительно очень интересно, и там очень красивая графика там уже была. Ладно, хватит, наверное, про «Ананасы», давай, Трав, ты следующий у нас.
Ну, у меня то, что как бы предназначалось для МРПГ-любителей, или тех, кто играл в МРПГ, штурмом заняло сердца школьников сия мира, это Sword Art Online, который, помимо того, что у него интересный сюжет, по крайней мере, в первой половине, он еще и очень хорошо нарисован. Я до сих пор вспоминаю то вращающуюся шпору после главного героя, которая была в первой половине сезона, и это совершенно невообразимо. Ну, собственно, я не знаю, что можно рассказать про этот сериал, что вы еще не знаете, потому что...
Ну, рассказать то, что слушатели не знают.
Что слушатели не знают. Ну, во-первых, вторая половина сериала намного слабее, но концовка ее вытягивает все-таки. Так что рекомендую, если вы захотите дропнуть на вторую половину сериала, то лучше не дропать, а смотреть, потому что это замечательная битва с ласт-боссом, которая на самом деле последняя битва, а не та, которая последняя. Она прощает многое там.
Я бы просал сказать, что я не рекомендовал бы его смотреть действительно поклонникам MMORPG, потому что у них это будет вызывать всяческую фрустрацию. Потому что очень многих людей, которые начинают ждать от САО, что это будет прям именно MMORPG Animation, когда они видят просто противоречие каким-то канонам реальных игр, у них начинает, не знаю, голова взрываться. Я очень часто это наблюдал во время трансляции этого сериала у себя в Твиттере.
Да,
я тоже, к сожалению, тоже.
Я тоже это видел. Мне как бы очень ты хотел задать вопрос этим людям, вы реально хотите смотреть на то, как герои на протяжении 13 серий...
Данж.
Гриндит.
Да, убивает одного и того же монстра снова и снова разными способами.
Встает в очередь из 40 игроков, чтобы убить какого-нибудь очередного монстра.
Да. Сначала ждет, когда отреспавнится тюремщик, убивает, потом ждет, когда отреспавнится жертва, освобождает ее.
Я по поводу САУ, я уже это говорил несколько раз нам в таком вообще не за кадром, я считаю, что САУ это такая новая Наруто. То есть потому что когда Наруто только вышла, мы, на самом деле, ну признайте, нам всем нравилось. По крайней мере, первый сезон.
Мне до сих пор нравится.
Я на первой серии дропнул, я не оценил.
Ну, скажем, действительно, очень многим людям, которые даже сейчас ненавидят Наруто, ну я, например, очень нравился первый сезон, первые 26 серий Наруто. Да и первые 70 серий, наверное, тоже не слишком плохие. Но к Наруто очень сильно привил у нас отвращение, это фандом, конечно. То есть вот эти, прошу прощения к тем, кто кто учится в школе, но все эти ужасные школьники, косплееры с наломными перчатками Наруто, это просто невыносимо. Просто вот этот ужасный хайп из непонятных людей, делающий какую-то ужасную фигню, портит отношение к чему угодно. Я боюсь, что с Сао случится то же самое, потому что сейчас я Сао очень сильно люблю. Ну, в первую очередь, как Ранобэ, мультик мне нравится чуть меньше, особенно второй сезон. Кстати, мне открыл глаза на вторая арка, мне открыл глаза настолько на то, насколько она была плохая еще в книге. У меня были какие-то такие сомнения. А вот когда я посмотрел еще раз, по сути, получилось, что перечитал, там, конечно, сильно подсократили, я увидел все белые нитки, которыми это было шито. И, естественно, расстроился немножко. А следующая арка, которую, надеюсь, экранизируют, она будет сильно лучше, по идее, надеюсь. Но в итоге все равно чувствую, что через год, через полтора я САО буду на дух не переносить, потому что я уже сейчас наблюдаю рост интереса к САО в фандоме, в том числе в нашем фандоме. И это, с одной стороны, хорошо, потому что это, наверное, повышает продажи и позволяет окупиться бюджету и сделать новый сезон. С другой стороны, это плохо, потому что
фандом готов, может испоганить любую хорошую вещь. Согласен.
А его собираются дальше?
Я не знаю. Он будет, наверное, от продаж DVD зависеть. Blu-ray. и фигуры. Покупайте фигму Кирита.
Обязательно.
Масса.
Итак, ну последнее слово тогда, наверное, за мной? Или еще не последнее?
Предпоследнее.
Ну, опять-таки, несколько спорный сериал, да, назван Окану Джо Экс. Для многих это было: о, это же экранизация той самой манги про слюни. Я опять-таки, когда смотрел на это название, вообще не помнил ни про какие слюни, а помнил про прекрасную аллегорическую...
Невидимый секс.
Да.
Твое любимое слово в этом сезоне.
В этом году, я бы сказал. Да, тенденция года, по мнению эффекта, это невидимый секс. Ну, действительно, названный канал же весь состоял из этого. Это было очень круто, это было очень красиво. Все эти пухлые девочки, вся эта, опять-таки, графика в стиле 90-х. Все это очень здорово. Оно смотрелось очень свежо, оно до сих пор вспоминается, опять-таки, очень добро. Кстати, да, вот замечали, да, я на каждом выпуске говорю, что мне плевать на графику, и вот это слово сегодня употребил уже третий раз. Серьезно, Назу Наканджо выглядел очень необычно на фоне всей этой школьной романтической лабуды, которые нас кормят каждый сезон просто пачками. Когда вместо того, что, значит, там мальчик и на него вешаются все девочки, нам показывают выстраивание отношений, пусть даже и таких, да, давай как бы сейчас закроем на это глаза. Но просто, что здесь не то, что там, ой, там он меня поцеловал, после этого там 13 серий бегаем друг от друга, а, ну, окей, давай встречаться, там, ходить вместе за ручку и так далее. Ну, серьезно, по-моему, не любят в аниме тему уже готовых парочек. Ну, их нам не показывают.
Потому что ее сложнее развивать, а потому что, когда главный герой еще не находится в отношении, то отношение является такой кульминацией вообще всего произведения, и от того, как они будут развиваться, то, как главный герой к этому будет идти, можно что угодно понапихать, хотя тоже уже куча шаблонов выработалась, там, в середине сериала появляется, там,
Райл,
там, да, и так далее.
Да.
Там какая-нибудь супермодель и еще и тому подобное.
Для меня Лавли комплекс является просто эталоном вот в этом.
Лавли комплекс для меня является эталоном романтической комедии в принципе, потому что это, ну, лучше сделать тяжело.
Да.
Там, во-первых, все стандартные приемы есть, но при этом все сделано так хорошо, что лучше как сделать, я просто не знаю.
Ну вот в Назанкан уже все сделано не так. Там вот смотришь, там все другое. Это было очень круто, это давало по мозгам. Ну и опять-таки приплюсовать к этому вот фансервисные моменты. Я считаю до сих пор, что у нас даже был самый прекрасный фансервис за весь год. Загар в виде ножниц. Это, ну не знаю, ну, как это может не нравиться. Ну, в общем, считаю, что один из самых нестандартных сериалов в этом году.
Ну и напоследок то, про что я чуть не забыл. Это, ну и сериал, который, на мой взгляд, действительно стоит упоминания в этом году, это Чунибью да Мэкой га Шитай, который не является biggest love story ever told, как считают, как принято говорить в интернете, но который действительно стоит упоминания, потому что он очень интересный, и он привил в наш лексикон такое слово, как Чунибью, как раз, которое мы стали внезапно слышать во всех старых сериалах, которые смотрели до этого на протяжении нескольких лет. Ну, что сказать про Чунибью? Очень многие люди его подропали к чертовой матери на середине сериала, когда там, собственно, началась романтика. Кончилось вот это все дурачество вокруг, собственно, вот этого синдрома восьмиклассника, да? И начала развиваться романтика. Ну, камон! Сериал называется «Чунибью да Мэкой га Шитай». Ну,
слово «кой» там прям в названии.
И это не карп, да.
А, слушай, это же, по-моему, там было... А, нет, не там. Все, ладно.
«Кой как карп» было везде, по-моему.
«Кой как карп»? Где?
Это шутка, это гуляет из сериала в сериал.
Где девочка приходит и говорит: «Расскажи мне о любви», а он ей рассказывает про карпов, как их выращивать, как определять их цена.
Кажется, это было в «Хеке».
Нет, по-моему, «Сукрасов».
Я говорю, эта шутка гуляет по мультфильмам уже лет 25, наверное.
Мне кажется, этой шутки лет столько же, сколько слову «кой», поэтому в этих двух значениях. Мне кажется, там не 20.
Ну, вернемся, собственно, к нашим карпам. В смысле, Чунибью. Сериал этот интересен в первую очередь тем, как раз вот этим феноменом Чунибью. Потому что очень многие люди, когда его смотрели, я точно увидели в нем вот как раз вот в этом синдроме себя в детстве. Потому что, ну, как раз среди людей, которые смотрят японские мультфильмы, очень много инфантильных людей. От этого, конечно, это правда. От этого мы никуда не денемся. И очень многие из них, очень многие из нас... в своем подростковом возрасте занимались всякими странными вещами. А многие люди продолжают ими заниматься до сих пор. Вот тут эффект тянет руку, хочешь что-то сказать.
То есть это наш новый Нычкини Юкосо?
Ну, в каком-то смысле да, потому что по реакции людей на Чунибьёва, на первый полный сериал, я наблюдал очень действительно похожую реакцию на «Новичке». Если после «Новичке» все стали там бить пяткой в грудь, говорить, вот я Хикка, да, и вот это ужасное это движение началось, то после Чунибьёва, правда, не так массово, но очень многие люди говорят, типа, вот, да, я был Чунибьё, там, все мы были Чунибьё. Что на самом деле действительно в какой-то мере правда. Конечно, в российских реалиях, опять же, именно вот это название, оно не очень применимо, но сам смысл того, что этот термин за собой скрывает, да, он действительно применим, он куда более применим, чем тот же самый хикикомори, который на самом деле в российских реалиях невозможен. Потому что очень многие из нас, там, не знаю, бегали в 8-7 классе с лыжи, обмотанной изолентой по какому-то нескучному саду, там играли в ролевые игры, многие до сих пор в них играют.
Сказал Эрди, смотря на меня.
И там многие люди пытались какие-то более, там, не знаю, взрослые хобби себе найти как на границе со школой. То есть там очень многие из нас, например, я помню, когда кончили школу и начали учиться в институте, когда у нас стали появляться какие-то деньги, начали ходить по кафе, хотя по клубам. Хотя это на самом деле тоже можно отнести к Чунибьё, вот это понятие. Потому что там как раз говорится то, что там люди начинают пытаться пить кофе, который мне нравится, чтобы почувствовать себя взрослее. Это тоже вид Чунибьё. Но в сериале, конечно, рассматривался больше вариант на толкинистов похожий. Я сам наблюдал очень многих людей, которые обижались, если их называли людьми, потому что считали себя эльфами, называли себя там всякими эльфийскими именами, там какой-нибудь Сестрол, Галадриэль и тому подобное. У меня была целая когорта знакомых, с которыми было стыдно, там, не знаю, родителям сказать, как их зовут, потому что это, ну, блин, ну просто зверинец какой-то был. То есть то имена животных, то всякие, опять же, Галадриэли и прочие, или Галаса, да.
Но мы ведь друг друга тоже по именам как бы не называем.
Ну, я, скажем, всегда против. Я всегда за пределами эфира стараюсь представляться, называться по имени. То есть сник это скорее такое, знаешь, последствие.
В таком случае через интернет.
Да. Чем самоцель. То есть, если в школе, да, мне хотелось, чтобы меня все называли по нику, в том числе, наверное, даже родители, то сейчас мне, наоборот, отторжение вызывает, когда люди там представляются каким-нибудь там САС. Ладно, мы, думаю, отходим от темы.
Насчет Чунибьё еще можно сказать, что там, особенно в первой части сериала, который как раз про это самое Чунибьё, вот даже для тех людей, которые не были Чунибьё сами, очень, как-то он так очень хитро сделан, что там очень большое количество сопереживания главному герою. Это недаром, как говорили, и, по-моему, не один я говорю про сраный стыд за анимейшн. То есть, что ну реально, ты смотришь на главного героя, и тебе стыдно вместе с ним постоянно.
Ну да, это чудесный сериал, в котором тебе хочется поставить на паузу, походить по комнате.
Потому что не потому, что ты там типа, что здесь происходит, или у тебя какие-то там сильно положительные или отрицательные эмоции, но тебе стыдно за главного героя.
Ну, это называется хорошая режиссура. Когда герой вызывает у тебя анимацию.
То есть, аниме вызывает у тебя эмоции.
Эмоции, да.
Ваш ребенок аниме.
Кстати, это тоже Чунибьё. Ну и вернемся уже там ко второй важной части, вторая половина сериала, которая как раз уже посвящена романтике. Довольно милая романтическая история, не слишком оригинальная, конечно. В этом, на мой взгляд, уже студия Kyoto Animation немножко подсдала, потому что романтическая часть этого сериала, она все-таки довольно шаблонная. То есть все, конечно, ожидали, что все-таки, может быть, в финале будет что-то неожиданное. Я вот в предыдущем подкасте рассказывал один из вариантов окончания всего этого сценария, но в итоге Киоани нас наградили обычной, такой немножечко сладенькой концовкой, открытой даже в каком-то смысле. Ну, что, в принципе, тоже не очень плохо, потому что для такого сериала это хорошая концовка, у нас просто у всех были завышенные ожидания. И если отказаться от этих завышенных ожиданий, это действительно очень хороший, очень цельный сериал, который действительно стоит хотя бы попробовать посмотреть.
Я сейчас все опошлю, но скажу, что мне совсем не понравилось. Я с трудом выдержал 3 серии и, в общем, в страшном сне забыл. Хотя, наверное, опять-таки это все из-за того, что вокруг этого сериала был огромный хайп, а я очень не люблю, когда поднимается хайп, мне сразу хочется убежать, закрыться и не иметь с этим никакого дела.
Ну почему вы не можете отделять, как бы, людей, которые смотрят сериал от самого сериала, что со Sword Art Online, что вот Аффект сидит и говорит, что он такой хипстер, что он не хочет смотреть ничего популярного.
Аффект очень это обостренно чисто. У меня оно, конечно, тоже есть, я вот про то же самое Наруто говорю, да, но у меня оно не настолько обострено, то есть да, я до какого-то предела могу отделяться, да, от ощущения, что там слишком много людей это смотрят, любят, я хочу любить этот один, что никто кроме меня не смотрел, да, Аффект?
Разумеется.
Да, называется, смотришь хорошую штуку, перед тобой хорошая штука, ну, значит, вокруг все ее любят, поэтому ты ненавидишь, а потом бьешь себя копытом в грудь, говоришь, что я Хикка, мрачный титан, там одиночество, мне на толпу насрать. Как бы, и в общем...
Омерзительно.
Как это можно? Это все равно, что смотреть, слушать музыку и изучать биографию создателя и ненавидеть ее там за то, что создатель был...
Был наркоманом, геем, да, и так далее. Как правило, был.
Ну и в тему геев и наркоманов, вот не надо, пацаны, всего этого, надо спортом заниматься. Я тут посмотрел, у меня в списке еще, оказывается, Кроко на баске остался. Ну, я тут раньше говорил, что, мол, это лучший спокон года, ну, возможно, немножко погорячился, потому что он, ну, весьма относительно спокон. Там, как бы, нет этой темы про превозмогание, упорные тренировки и прочее. Это спокон про чуваков, которые играют в баскетбол со спецспособностями.
То есть это саки?
Ну, с какой-то стороны, только про баскетбол с мальчиками и очень хорошо нарисованы.
Mm.
То есть там безумно, безумно хорошая анимация всех этих баскетбольных матчей. Правда, не очень интересно смотреть этот сериал в перерывах между этими матчами, но именно матчи все выкупают. Ну и как бы, видимо, аниматор очень сильно повернуты на зрачках, потому что анимация глаз — это все, что там есть. Просто это отлично.
Ну вот мы сейчас тут перечисляли, по нашим взглядам, лучшие мультики года, да? А вот как его ты бы рекомендовал человеку, который не смотрел спокойно и не интересуется баскетболом?
Ну, я бы его рекомендовал человеку, которого, ну, рекомендовал посмотреть, потому что, как я уже говорил, это не совсем спокон, то есть это не ИПА, который там поступает в первый раз в жизни в боксерский клуб, потом показано 30 серий, как он тренируется, и, в общем, его моральных переживаний, а потом, значит, 5 серий матча, да. Это, значит, чувачки приходят уже, когда давно занимаются баскетболом, приходят в баскетбольный клуб, и там, значит, только матчи, только молодость, и все хорошо. А тем, кто не интересуется баскетболом, ну, то, что ты не интересуешься спортом, никак не вредит тебе в плане просмотра аниме про спорт, потому что, ну серьезно, там не нужно знать тонкости и правил, там не нужно особо увлекаться этой тематикой. Это просто интересно посмотреть. Ну, не то чтобы люди, которые смотрят спортивные матчи, тоже там сильно увлекаются этим спортом, да?
Слушай, а вот еще такой момент. Я где-то полсериала посмотрел и вообще собираюсь его досмотреть. Но вот такой вопрос возник. Меня не покидало по мере просмотра ощущение, что все-таки он для девочек.
Ну, я бы не... Ну, я не буду отрицать, что он, возможно, там что-то такое и есть, но там абсолютно как бы нет стандартных тем для аниме для девочек. То есть нет ни Реверс Гарем, ни гейства. На главного героя этого Курока, который выглядит как Уке, на него, в общем, вешается какая-то баба уже к концу сериала. Так что все хорошо там в этом плане.
Ну все.
Ну на этом да.
Услышимся с вами еще достаточно скоро. У нас январь полон.
Ну, недели через две, наверное.
Записей.
То есть я не знаю, когда именно выйдет этот подкаст, но вот сегодня у нас 6 января, и где-то недели через две мы планируем записывать уже начало этого сезона, начавшегося как раз когда по 3-4 серии наконец-то выйдет.
Через две недели, по-моему, по 3 еще не успеет. В смысле, сейчас же очень многие сериалы еще не начались.
А, да. Ну, недели через 4. Через 3-4. Ну, да,
как ну, и нам нужно отдохнуть, февраля. Потому что мы в студии, да. В общем, не вылезаем. У нас печень уже не выдерживает столько сидеть в студии. Ладно, с вами был Спойлер Атак. Всем пока.
Пока.
Так, первым тайтлом тогда идет Употте, как лучший сериал про оружие. Ну, я считаю, в первую очередь он очень познавательный, да, в смысле, я, в принципе, не увлекаюсь ни милитари тематикой, ни чем-то подобным, но мне смогли за этот сериал показать просто все отличия между размерами магазинов, бельгийских, американских винтовок, и, как бы, еще очень хорошее образовательное аниме.
Да, ну с чем? Так, у меня идет первым «Компионы». Это просто отличная история любви. Лучшие истории любви, чем «Компионы», я очень давно не видел, потому что главный герой, и который сдерживает себя и равномерно разделяет свою любовь между множеством женщин, которые к этому относятся с пониманием, и все равно, конечно, есть женское соперничество, но вот эта ситуация, которая зовут главный герой, она очень тонкая и необычная. Ну и, конечно, на заднем плане там очень интересно было послушать про мифологию, посмотреть сражения, да, но в первую очередь это, конечно, отличная романтика.
У меня в списке вторым пунктом тоже стоит «Компионы», потому что работа аниматоров в этом сериале потрясающая, особенно в части анимирования лица главного героя. Там видно каждую эмоцию, каждый взгляд, он как бы виден глубокий ум у главного героя, и я явно человек талантливый. Но первое, но это, к сожалению, второе место. Первое место — это, конечно же, сериал «Зетман», который, как бы, вот, ну, на этот раз абсолютно серьезно является наиболее, ну, как наиболее приблизившийся к американским комиксам попыткой экранизировать что-то подобное американским комиксам.
Вторым номером у меня идет прекрасный музыкальный сериал «Синфогир». Ну, скажем, даже если говорить там не про графику, которая там многих устраивает, многих не устраивает, а просто про там сюжет и про пафос вообще ситуации, что там происходит, ну, реально это было очень здорово. Это замечательная музыка, это замечательные бои, очень резко возрастающая серьезность, то есть, когда там действительно умирает много людей совершенно ни за что, и как бы героини сражаются с этим, все это, да, очень здорово выглядит.
Окей. Следующим пунктом я ставлю Кагуру Юши Эстетика, который продолжает в какой-то мере идею «Компионы», но женщин там, конечно, несколько меньше, но там больше сюжета. Там эпичное фэнтезийное повествование, которое является прелюдией к большей истории, которую, мы, надеюсь, увидим в следующем сезоне.
Да, мы опять пересеклись, но мне как бы нечем не так. А у меня, значит, пунктом идет сериал «Коно Мака Хитори Мото Гаэру». Этот сериал как бы показывает эталон оригинальности и свежести сюжета, и как ты от первой до 13 серии всегда можешь преподнести что-нибудь новенькое. Сложность данного повествования как бы стоит на очень большой высоте.
Соответственно, у меня следующим пунктом идет сериал «Токью», не очень понятно, как сюда затесавшись. Ну, собственно, я говорил уже его на прошлом подкасте. Это реально самая смешная комедия, по крайней мере, зимнего сезона, ну, то есть осеннего сезона. Ну, в общем, я как бы уже все сказал. Действительно, настолько смешной, абсурдный и абсолютно непонятной комедии, ну, реально не было давно.
Окей, а дальше у нас идет «Кое-то Сэнки Ото Чоколейт». Сериал с невозможной просто многоплановостью повествования. Давно я такого не встречал. Плюс там даже есть немножко, наверное, от современного искусства, потому что вот это видение главных героев — это очень концептуальная вещь, которую даже я не до конца могу трактовать. И также очень интересная романтическая линия, которая временами прерывается какими-то просто чудесно неожиданными откровениями. И это, я не знаю, это очень глубокое произведение.
Да, и на самом деле у меня, ну, опять есть, мы с тобой больше во многом пересекаемся, да? Но мне оно нравится немножко за другое. Мне оно нравится за то, что там очень реалистично изображена политика. И как, это как наглядное пособие о том, как проводить избирательную кампанию. Во-первых, сначала тебе нужно купить избирателей, дав им замечательный батончик в виде члена, ну и так далее.
Ну, к сожалению, сериалы, которые смотрю я, не настолько, скажем, глубоки. Сериал «Юрмейтс», который я поставил бы следующим. Он, конечно, повествует о тяжелой жизни ронинов. Ну, вообще, как мы знаем, да, сколько ронинах, то есть, которые, ну, неудавшиеся студенты, которые...
Провалили вступительный экзамен.
Провалили вступительный экзамен и живут, питаясь черт знает чем, черт знает где, в попытках поступить в университет. И вот о тяжелой, непростой жизни повествует сериал «Юрмейтс».
продолжение темы современного искусства Нисы Мангатари. Продолжение как раз Баки Мангатари, которая вышла в этом году, которая по богатству своего визуального языка, конечно, побила предыдущую часть. Более глубокого, интересного произведения в плане, наверное, графического своего языка, чем Нисы Мангатари, я, не знаю, сверен Баки Мангатари не видел. Акиюки Шинбу, конечно, оправдывает свое имя и фамилию. Он весь такой Акиюки, весь такой Шинбу, да.
Ну, а еще же там есть замечательная эротическая сцена. Лучше нее эротическая сцена была только в сериале «Биона».
Ну да.
Это оральная, кажется.
Да, это зубная щетка.
Почистить девочке зубы.
Лучше этой сцены я даже не знаю, что могло быть.
Ну.
Разве что да, в «Биона» на пляже.
У меня все.
Ну, у меня еще не все. К сожалению, пока что не закончившийся сериал «Голсен Панцер», который продолжает славную традицию образовательного аниме, в этот раз повествует уже не о ручном оружии, а о более тяжелом, о танковой технике. И опять-таки мы можем, ну, пока что, к сожалению, всего лишь 10 серий, любоваться на прекрасно поставленные танковые бои, сопереживать героям.
Продолжение глубоких переживаний. High School DxD. Это сериал, с одной стороны, про конфликт света и тьмы, с другой стороны, это сериал про романтические переживания несчастного главного героя. Этот сериал продолжает тему полигамной романтики, которая была в этом году очень сильно развита в «Кампионе». High School DxD, конечно, было несколько раньше, но я бы сказал, что практически на равных с «Кампионом» в этом плане идет. Немножко с другой стороны показаны отношения между персонажами, состоящими в любовных отношениях, но тоже очень интересно. Ну и, конечно, ты упомянутый уже мной до этого конфликт света и тьмы. На этом, наверное, все. Или у нас еще что-то?
Ну, всем пока.
Пока!
Всем пока!
crawling in my skin. Все.
И ты вот ради этого ехал через полгорода.
Вы неправильно поете.
Ишь ты щи-фы-фью. Отвратительно.
Все тут записываются, радиоведущий.